Утешает нас, братья, то, что в 11 стихе, вот ниже, у нашего Господа есть все необходимое, чтобы нам вооружиться и иметь победу. Вот это утешает. Могущество силы Божьей, все, что здесь предложено, вооружение, да? Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Вот это утешает. Все-таки у нашего Господа все предусмотрено. Нет никаких упущений. И если действительно мы внимательно, серьезно вот так идем путями Божьими, уповаем на Господа, заботимся о том, чтобы иметь силу Божью, благодать от Него, то тогда можно рассчитывать на успех. Облекитесь, это выражение, оно побуждает нас. Такой побудительный глагол к действиям. Не к рассуждениям, а к действиям. И действительно, чтобы Господь нас благословил иметь такие действия. Ну, вот на такое выражение еще хотелось обратить внимание из этих стихов. Мы читаем в 11 стихе это выражение, чтобы можно было стать против козней дьявольских. И в 13 стихе. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. Вот таких два выражения. Встать и устоять. Между этими двумя положениями, которые должен и может и должен занимать христианин, иногда, может даже и часто, находится очень сильная духовная борьба. Иногда время, продолжительное время, не только дни, но бывают и годы. Встать и устоять. Мы знаем примеры людей, которые вставали, но не устояли. Например, Самсон. Он встал, но не устоял. И какой позор, да, для него, для народа Божьего. Какие тяжелые последствия. Встать и устоять. Мы знаем примеры, братья, и людей, которые вставали и устояли. Хотя стоять приходилось долго, в большой борьбе. Продолжительно. Например, Даниил. Об этом написано в книге Даниила, когда он 21 день расположил сердце свое просить Господа о мудрости. И 21 день в молитве, в посте стоял перед Господом. Для него было неясно, видимо, пока шло это время, почему, что происходит. Я не открываю это место, не читаю, потому что мы это все хорошо знаем. И когда предстал ангел Божий, когда он сказал ему об этой духовной борьбе, то там как раз ясно видно, с того дня, как ты начал просить, я вышел. Но, князь, и речь идет о том, что невидимо, о том, что неощутимо, но реально. Встать и устоять. Недорог стал момент или пример в связи с этим тоже для нас очень хорошо знакомый. Это когда народ израильский шел из Египта в землю обетованную. И когда навстречу ему вышел Амалек, вот в этой борьбе, борьба с Амалеком, тоже, братья, хорошо нам известное место. Когда Моисей зашел на гору, Ор и Аарон поддерживали руки в молитве, вот так. И Иисус Навин там под горой, сражение было, победа была одержана. Мы хорошо знаем, от чего зависела эта победа. Не от искусства воинов, не от обученности их, а от поднятых рук, от поддержки этих поднятых рук. Это яркий пример молитвенной борьбы. Борьбы со всяким постоянством, борьбы до конца и во всякое время. Но в связи с этим хотелось обратить внимание вот на то искусство, с которым выступил, или хитрость, искусство, да, вот в этом послании так написано, с которым выступил Амалек. Прямо написано, что он побивал тех, кто отставали. Он не вышел навстречу в борьбе. Он не вышел навстречу и не остановился для сражения. А он, Израиль, зашел в тыл, зашел сзади. И в книге Второзакония написано это коварство, и прямо написано, может, мы прочитаем это место. Книга Второзакония, 25 глава, 17 стих. «Помни, как поступил с тобою Амалек на пути, когда вы шли в Египет, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, которых, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога». Вот оно хитрое искусство обольщения. Видимо, Амалек чувствовал, что если вот так выйти, победы не будет. Народ силен. С Израилем Бог. И хитрое искусство обольщения заключалось в том, что он обошел его и сзади вот так преследовал. Кто становились жертвой? Уставшие, ослабевшие. Возможно, их было немало. И вот тогда Иисус Навин, Моисей принимает такое решение, и одержана такая очень показательная победа. Ну и для нас, братья, недооценивать врага просто опасно. Он очень силен, он очень коварен. И это коварство, оно иногда бывает очевидно, иногда бывает для нас не сразу заметно. Уже неоднократно в последнее время и мы имели различные предупреждения со стороны братьев о том хитром искусстве обольщения, которое сатана применяет для того, чтобы людей ввести в зависимость от этих духов злобы поднебесной. Эти предупреждения иногда бывают своевременные, иногда как будто запаздывают. Но я думаю, что, братья, очень важно, чтобы мы ориентировались не на те сообщения, которые мы получаем, но от братства. Это очень хорошо, что есть бодрствующие братья, где-то говорящие нам, предупреждающие нас. Но чтобы Бог помог нам иметь такое вот познание в духе той обстановки, в которой мы находимся, ориентироваться, как мы уже и слышали вот на этом общении, иметь трезвость. Вот хочу один пример рассказать. Мы получили такое последнее сообщение о книге «Гарри Поттер». Ну и при первой возможности на братском общении, было братское общение, прочитали его. Конечно, мы не сталкивались, эти книги мы не читаем, для нас такое вот новое и что-то не до конца еще и понятное, может быть, вот так воспринимаем на веру, так и действуем. Но удивительно было то, что на этом общении, после того, как было это сообщение прочитано, склонились на молитву, и брат кается. У него в семье уже эта книга. Из небольшого такого провинциального городка, казалось бы, ну в эту-то глушь, когда это все дойдет? А уже в семье. Но... Да? Знакомы, братья, книга «Гарри Поттер»? Не знакома, да? Вообще сообщения были. Ну, будет, да? Ну, я, братья, коротко, здесь, что будет упомянуто это, поэтому я просто очень коротко. Эта книга написана очень захватывающе, написана о мальчике Гарри Поттер. И суть ее, вот сколько я так помню из этого сообщения, заключается в том, что он ведет борьбу с плохими родителями, плохими взрослыми, учителями и так далее при помощи различных колдовских методов. Есть сообщение, да? Можно будет более подробно. Потому что сталкиваемся с этим. При помощи различных действий, колдовских методов, изучения магических способов и так далее. Ну и там написано так, что, прочитав даже одну книгу, читатель получает полную инструкцию, как пользоваться различными методами колдовства, заговаривания и так далее. Книга написана очень захватывающе, и дети сразу же стараются применить это на практике. Ну, и взрослые. И взрослые. Ну, вот, может быть, стоит потом, братья, пошире об этом сказать. Но еще скажу, что на следующий день или через день мы собираемся на братское. Брат один приходит и приносит такую рекламку. Говорит, я зашел в магазин просто поинтересоваться. Есть ли в наших магазинах такие книги? Есть. Предлагается 3 тома. В нескольких магазинах большой такой афишей вывешена реклама этой книги. Вот, рекламируется. Ну, вот так, братья. Духи злобы поднебесной действуют. Их коварство налицо. Ну, а мы всякую молитву, всякое прошение, всяким прошением молитесь во всякое время духом. Вот так здесь особенно как-то заострено внимание. Ну и еще вот мы слышали уже на этом общении, брат говорил, такое огромное или огромная армия этих людей, которые отдали себя во власть этих духов. И, конечно же, не только для себя, а чтобы других вовлечь, да? 300 тысяч, если я правильно понял, да? 300 тысяч, огромная армия. Это только тех, кто как-то зафиксирован, учтен. А сколько тех, кто не учтены? А сколько тех, кто уже в этой власти находится? И мы уже говорим о том, что почти каждый, приходящий в церковь, в той или иной степени имеет обремененность или связь вот как раз власть этих духов. Серьезная, серьезная проблема, серьезный вопрос. Но на кого обрушивается особенно эта власть? Вот здесь написано: силы, начальство, власти на спасенных. И это мы иногда ощущаем. Мы другой раз, братья, я не знаю, может быть, я и не совсем прав буду в этом анализе, но бывает так, что просто чувствуется сильная, как-то вот духовная такая внутренняя борьба. Но вот силы никакой нету. Или, может, это бывает связано с какими-то физическими моментами. Или еще. Но не исключено и такие случаи, когда мы просто вот чувствуем действие этих духов злобы поднебесной. Потому что их противостояние спасенным, оно безусловно. И написано: духи злобы поднебесной. Противостоят чему? Стремлению к небесному. Если наше стремление к небесному, то поднебесные противостоят стремлению к небесному. И потому так много написано в вооружении о том, чтобы мы могли и мысли наши защитить, могли и сердце наше защитить, и вера крепкая была, об этом мы уже слышали в рассуждениях. Ну и, братья, чтобы долго так не останавливаться, иметь нам время помолиться, вот еще раз на 18 стихе. «Всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Хотел на двух выражениях, первым и последним. Но здесь 4 раза встречается «всякое». Всякую, всякую молитву, во всякое время, со всяким постоянством, о всех святых, всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом. Здесь, видимо, включены все виды молитв. Все виды молитв. И благодарение, и просьба, и прославление, и много-много других. И специальные молитвы. И молитвенные собрания, и молитвы короткие, когда мы выходим из дома, или другого вида молитвы. Вот с учетом той духовной, того духовного противостояния, которое имеем. На одном моменте хотелось остановиться, братья, вот наши молитвенные собрания, по пятницам, которые мы имеем. Иногда такое переживание, что они мало чем отличаются от общего собрания. Ну, разве только тем, что 3 раза склоняется на молитву. А молитвы бывают такими же короткими, помолиться 2-3, иногда бывает и меньше. Иногда бывают случаи, когда проповедник помолится, на этом и закончилось после проповеди. Или тут в нас вина, что мы не можем достигать души так, чтобы сосредоточить на нужде и показать важность этой нужды и побудить к молитве. Или это так, что нету особого желания молиться. Мне кажется, что молитвенные собрания должны быть действительно молитвенными. Они должны превратиться или стать определенной борьбой, общей борьбой церкви. И вот здесь, может быть, не так много нужно наставлений, как молитвы. Не всегда это бывает легко. Бывает церковь большая, а молятся одни и те же. И мы другой раз почти уже знаем, кто будет молиться. Иногда знаем почти, кто за кем будет молиться. И даже иногда почти предугадываем, какой молитвой будут молиться. В наших церквах встречаются и такие люди, которые за всю свою христианскую жизнь молились 2 раза. Когда покаялись и когда принимали крещение. Это настораживает. Написано: всякую молитву, молитесь во всякое время духом. Наличие молитвенной жизни церкви, мне кажется, если это не объективный показатель духовного состояния каждого христианина, то, в общем-то, довольно такой серьезный показатель, да? Может быть, это и не объективный показатель, но на него стоило бы обратить внимание. Все-таки мы называем молитвенное собрание. И если слабая молитвенная жизнь церкви, если слабая молитвенная жизнь христианина, служителя, поражение неизбежно. Молитесь во всякое время духом. Старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Мне кажется, что здесь апостол Павел расширяет горизонты молитвы. Не только о себе, не только за себя, а всех святых. И для нас, как для служителей, братья, видимо, это очень-очень важно. Я лично признаюсь, что и перед вами, и перед Богом в этом отношении очень слаб. Помолишься за тех, с кем беседовал, за тех, кого помнишь вот так, может, в особых переживаниях находится, а сколько тех, кто вот так мимоходом с нами поговорили, совсем немножко, пообещаешь, буду молиться, и забываешь молиться. Молением о всех святых. Интересно или показательно, вот практика апостола Павла молитвенная. В послании филиппийцам об этом он пишет, братья, в следующем послании, в 1 главе. «Благодарю Бога моего» с 3 стиха. «Благодарю Бога моего при всяком вспоминании о вас, всегда, во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». Вот это выражение в 3 стихе. «Благодарю Бога моего при всяком вспоминании о вас». Находится в узах он находится, где-то в других местах. Всякое вспоминание о верующих у него превращается в молитву. Но как это практически? Может быть, у него было как-то по-своему. Вспомнил одно имя, другое имя, коротко, мысленно, если есть возможность, коленопреклоненное или еще как, при всяком вспоминании. Братья, вот и сейчас мы уже будем молиться. Так хотелось предложить, чтобы мы тоже могли помолиться Господу особо. То есть расположить сердце свое для молитвы Господу о тех нуждах, которые мы имеем. Некоторые были уже перечислены. Вот брат Давид Андреевич просил, чтобы мы за него помолились. Наверное, мы вспоминаем тех из наших церквей, которые тоже находятся в духовной слабости, может, в сильной борьбе, в других переживаниях. Но и не обязательно. А если в хорошем духовном состоянии, надо молиться или нет? За них. Надо. И апостол Павел пишет, и о мне молитесь. И о детях наших тоже стоит молиться. И о семьях сегодня мы с постом в молитве пред Господом предстоим за эти нужды. И за нас самих, друг за друга, братья. Служение заканчивается, общение заканчивается, мы разъедемся. Иногда кто-то один находится, небольшая группа, а приходится встречаться с большой, сильной духовной борьбой, с переживаниями. Сложных вопросов много. Молитесь и о мне, просит апостол Павел. Пусть Господь благословит нас, чтобы нам помолиться и не забыть эти наставления о молитвенной духовной борьбе. Аминь. Thank you.